Сайт Арзамас Академи и издательство Яндекс представляют курс «Что такое античность?».
Включаем, да?
Лекция первая. Источники.
Куски из фильма «Троя» голливудского. Вот сразу видно очень много разных анахронизмов и исторически неверных деталей. Никому не придет в голову изучать историю Трои по фильму «Троя». Например, эти принцессы, что Елена, что дочери Приама, они в каких-то таких совершенно немыслимых главных уборов, например, в золотых венках. Ну, форма еще. В то же время золотые венки — это погребальное убранство. Щиты в виде полумесяца, они используются на самом деле легко вооруженными. Смешение разных эпох, такие большие каменные монументальные храмы.
Конечно, невозможно себе представить, чтобы древний человек так себя вел
в храме до нашей эры.
Храмы
в эпосе
вида,
это совсем не так. В реальности было совершенно невозможно.
И совсем другого стиля.
Кроме того, когда я говорю египетские, они на самом деле имитирующие.
Но вот огромные массы вооружения тоже.
Ну, костюмы тоже.
Тоже быть с ним.
Да, тоже довольно смешно.
Не настоящие.
На самом
деле ничего подобного нет.
Ну, все не то.
Здравствуйте. Я редактор сайта «Арзамас» Ирина Калитеевская, и мы начинаем курс лекций, посвященных культуре античности. Только что вы слышали, как Аскольд Иванчик, историк антиковед и востоковед, член-корреспондент РАН, смотрел «Трою» Вольфганга Петерсона, голливудский фильм, снятый в 2004 году по мотивам гомеровской «Илиады», в роли Ахиллеса Брэд Питт. Как вы могли убедиться, фильм не показался Аскольду Игоревичу близким к исторической истине. Конечно, голливудские фильмы и не обязаны быть историческими трудами, но почему сами историки уверены, что знают, как было на самом деле? В этой лекции мы выясняем, откуда мы знаем о древних греках и римлянах все то, что мы о них знаем.
Ну, как всегда, как в этом случае, так и в других, когда мы говорим о древности, главных, можно сказать, что у нас есть два типа источников информации. Первый – это тексты, и второй – это материальные остатки, то есть вещи и контекст, в котором они были найдены, можно сказать так. Текстами занимается наука, филология и история, которые работают рука об руку. Ну и часто даже трудно сказать, исследователь древних текстов, кто он, филолог или историк в большей мере. А материальными остатками древних цивилизаций занимается археология.
Изучение любой цивилизации, имевшей письменность, начинается с исследования созданных ею текстов. А потому начнем с текстов, которые дошли до нас из античности.
Какими же текстами мы обладаем для того, чтобы составить себе представление об античной культуре? Ну, прежде всего, это разнообразные литературные сочинения, записанные повествования. Но здесь надо сказать, что в античности и в Средневековье долгое время различие между литературой и наукой, практически не делалось или оно не было очень жестким. Например, многие научные сведения излагались в поэтической форме, в форме поэм, поэтому лучше говорить не о литературе, не о науке, а скорее о словесности. Греческая литература, греческая словесность, она раньше возникает, чем латинская, чем римская, и начинается она с поэтических произведений. Самые ранние произведения, которые дошли до нас, это поэмы Гомера.
Ученые долго спорили, кто такой Гомер и существовал ли такой человек в принципе. Но сегодня уже более или менее все согласны с тем, что вначале многочисленные поэмы о деяниях героев были устными и передавались от певца к певцу. Певцы эти назывались аэдами, но их имен мы, конечно, не знаем. Когда эти поэмы начали складываться, тоже неизвестно, но, видимо, еще во втором тысячелетии до нашей эры, поскольку именно тогда происходили некоторые упоминаемые в них события. Те же поэмы, которые мы знаем под именем гомеровских, видимо, были созданы на основе этих древних преданий во второй половине VIII века до нашей эры, когда в Греции вошла в обиход письменность. Тогда же они были впервые записаны. Вот, например, так начинается поэма «Илиада».
К
гнев богини Воспоя Хелеса Пелеева сына, грозный, который Ахейнам тысячи бедствий содеял. Многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным птицам окрестным и псам. Совершалась из Зевсова воля.
Поэмы эти эпические, вот они излагают различные события из жизни героев, которые были древними героями уже и в 8 веке до нашей эры, ну и различные мифологические сюжеты тоже. Вслед за эпосом, вслед за этими эпическими поэмами появились и другие жанры поэтических произведений. Ну вот лирика более такая авторская. Вот. А проза появилась гораздо позже, только в 6 веке до нашей эры. Именно тогда одними из самых ранних произведений были те произведения, которые мы называем историческими, которые рассказывают о прошлом. Вот. Ну, собственно, само слово «история» означает «исследование». И первый автор, которого принято называть отцом истории, Геродот, он занимался не изложением систематическим истории, а вопросом о взаимоотношениях между греческими и негреческими культурами, значит, Греция и внешний мир. И, собственно, его произведения стали называть «История», потому что это было вот то, что называется «исследование».
Вот фрагмент из 4 книги «История Геродота», где речь идет о земле, которую античные авторы называют Скифией.
Итак, области до этих лысых людей нам еще знакомы. О том же, что выше их, никто с точностью сказать не может. Эти страны отделяют высокие недоступные горы, и никто их еще не переходил. По словам лысых, на горах обитают, хотя я этому не верю, козлоногие люди, а за этими горами другие люди, которые спят 6 месяцев в году. Этому-то я уж вовсе не верю.
Ну и впоследствии появилась довольно обширная литература самых разных жанров. Собственно, эта литература до нас дошла и является одним из главных источников наших сведений об античности.
Но далеко не все, что было написано в античности, дожило до наших дней. Например, в «Илиаде» и «Одиссее» речь идет о двух сравнительно небольших эпизодах из истории Троянской войны. И вполне вероятно, что эти две поэмы были частью большого, не сохранившегося цикла. Точно оценить, какая доля всей античной словесности до нас дошла, невозможно. Но практически наверняка это считанные проценты, а может даже доли процента. Почему это произошло? И как текстам, которые до нас все-таки дошли, удалось избежать общей участи?
Ну, рукописи недолговечные, даже при самых лучших условиях хранения они погибают, и нужно их время от времени переписывать. Составление одной копии требует больших затрат и времени, и сил, ну и, соответственно, такие копии были дороги. И поэтому переписывались те тексты, которые пользовались спросом. Но это похоже на современную систему print on demand. Да? То есть изготавливается ровно столько копий, сколько нужно для заказчика. Да? И если человек желает иметь у себя какую-то рукопись, вот он заказывает ее копию. А так просто она не будет изготавливаться. Ну, результатом был такой естественный отбор разных сочинений. Вот, и выживали, можно сказать, продолжали свою жизнь в копиях те тексты, которые больше читались. Поэтому уже к середине античной эпохи, к эллинистическому времени, встречаются упоминания авторов, что вот такой-то текст, о котором пишут и который существовал, он сейчас потерян, его копий нет. В древности создавались библиотеки, и было некоторое количество крупных библиотек, в которых собирались разные рукописи, в том числе и редкие. Ну, самая известная – это библиотека в Александрии в Египте. Ну, были библиотеки и в других местах, в Пергаме, в Эфесе, но в разных крупных центрах образования. Эти библиотеки содержали многие и редкие рукописи, а не только наиболее расхожие. Ну, а самые расхожие – это, понятно, те тексты, которые использовались в школьном образовании. Поэтому у нас больше всего копии тех текстов, которые использовали в школе. К сожалению, в конце античности и в раннее Средневековье все крупные библиотеки погибли. В Средневековье, как в Западной Европе, так и в Восточной, то есть вот в Греции, например, да, в православных областях Византийской империи, рукописи сохранялись и переписывались в монастырях. При этом переписывались, естественно, тексты, в первую очередь, христианские, связанные с толкованием и Ветхого, и Нового Завета, но не только. Также и античные тексты, которые представляли интерес для средневековых ученых-читателей. Но и тут тоже происходит отбор рукописей, отбор текстов, которые дошли до нас, но отбор уже по совсем другим принципам. Вкусы средневекового человека совсем не всегда совпадали со вкусами античного человека. Ну вот, например, был такой античный географ Страбон первого века нашей эры. Он считается важным географом. В то же время в античности он не пользовался никакой популярностью. Страбон составил компиляцию, значит, он собрал отрывки и пересказы из сочинений своих более знаменитых и лучших предшественников. И составил из них такую, ну вот вроде как хрестоматию, и часто там куски разных текстов вшиты практически белыми нитками.
Вот как звучит типичный отрывок из географии Страбона.
Ктесий утверждает, что Индия не меньше остальной Азии. По Анасикриту она составляет третью часть обитаемого мира. Аниарх считает, что путешествие только по равнине занимает 4 месяца. Однако Мегасфен и Диимах более умерены в своих расчетах, так как полагают расстояние от Южного моря до Кавказа свыше 20 тысяч стадий.
Но для средневекового человека это было удобно, потому что представляло собой в довольно компактной форме, ну, как бы такую энциклопедию географии. И поэтому в средние века именно этот текст стал очень популярным. И его переписывали, а те тексты, на которых основывался Страбон, и которые на самом деле в античности были гораздо более знаменитыми, мы их не знаем. Про античную географию мы знаем вот по этому тексту Страбона, который сохранился именно потому, что он был значим для средневековых людей. Ну или другой пример, латинский поэт Катул, который, ну, наверное, самый знаменитый латинский лирический поэт, масса его переводов на все языки, он сильно повлиял на новую европейскую поэзию и так далее.
Вот одно из самых известных его стихотворений.
«И ненавижу ее, и люблю. Почему же, ты спросишь? Сам я не знаю, но так чувствую я. И томлюсь».
Кату не был очень популярен в Средневековье, хотя в античности был, конечно, и его поэтому переписывали редко. Стихотворения Катула до нас дошли в одной единственной рукописи. Так что наши представления о словесности античности, они очень неполные и часто, можно сказать, довольно случайные.
В эпоху Возрождения возник огромный интерес к античной словесности. Гуманисты первыми стали подробно изучать библиотеки монастырей, в которых могли сохраниться тексты греческих и римских авторов, и публиковать свои находки. Этот интерес с тех пор не угасал. И уже к концу XIX века практически все, что можно было найти в библиотеках, было издано. Зато примерно в то же время возник новый, неожиданный источник текстов. Оказалось, что в некоторых районах Египта, благодаря очень сухой почве, прекрасно сохранились многие древние материалы, в том числе папирус.
Ну, папирус был наиболее распространенным в античности пищевым материалом, как сейчас бумага, но просто вот он почти нигде не сохраняется, а в Египте, да, сохраняется. Ну и папирусы, на которых писались разные произведения, они использовались, скажем, для изготовления саркофагов поздней античности, и очень часто они сохраняются именно в виде этих саркофагов. Это так называемые картонажи, то есть не совсем саркофаги, но вот такие погребальные, ну или саркофаги, да, которые изготовлены из склеенных слоев папируса многочисленных. Их разбирают на отдельные папирусы. Это тоже такая довольно кропотливая работа реставраторов. Большая часть текстов, которые сохранились на папирусах, подавляющее большинство, это всякие деловые документы. Ну там письма, счета, расписки и так далее. Они тоже интересны, но для литературы они, естественно, ничего не дают. Но время от времени встречаются там и фрагменты тех текстов, в том числе стихотворных сочинений, которые до нас не дошли через рукописи.
Сегодня такие находки тоже иногда случаются, хотя уже не так часто, как 100 лет назад. Например, 3 года назад были найдены 2 новых стихотворения Сапфо. Одно из них почти целиком. Вот его начало.
Все щебечешь ты. Вот Харакс вернется с полным трюмом груза. Но это только Зевсу и богам может быть известно. Будь же скромнее.
Эта находка стала сенсацией. До нее мы знали только одно стихотворение Сапфо целиком. Но ценность папирусов не только в этом, еще и в том, что тексты, которые на них написаны, не прошли через средневековую монастырскую цензуру. Они помогают понять, что люди на самом деле читали в античности.
Хотя это отражает культуру только одного региона античности, античного мира, Египта, значит, эллинистического и римского времени, но более-менее можно его экстраполировать и на остальные регионы. Большая часть находок литературных текстов в папирусах повторяет то, что нам известно по рукописям. Самыми распространенными были тексты Гомера. Но это подтверждает и то, что мы знаем из других источников. Основой греческого образования было изучение поэм Гомера. Большая часть образованных греков знала наизусть очень значительную часть поэм. Но они поэтому для школы переписывались. Среди других текстов довольно много рукописей Фукидида сохранилось, аттического историка V века, но подавляющее большинство сохранившихся в папирусах кусков текста относятся к первой книге. Их больше, чем фрагментов всех остальных книг. Это свидетельствует о том, что в школе изучалась именно первая книга Фукидида.
Эта книга, которую называют также «Историей Пелопоннесской войны», посвящена войне между Афинами и Спартой в V веке до н.э. Сам Фукидид так описывает свой труд.
«Мое исследование при отсутствии в нем всего баснословного, быть может, покажется малопривлекательным. Но если кто захочет исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий, могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же или сходном виде, то для меня будет достаточно, если он сочтет мои изыскания полезными. Мой труд создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слушателей».
На том, чтобы найти текст, работа историка не заканчивается. Скорее, здесь она и начинается, потому что дальше этот текст нужно грамотно проанализировать, а для этого первым делом понять, кто, когда и зачем его написал, и каким образом эти обстоятельства могли на него повлиять. И, конечно, фрагментарность текстов, сохранившихся от античности, усложняет эту задачу.
Мы не можем и не должны полностью верить всему, что там написано. Любой текст, он отражает точку зрения автора, он отражает различные предрассудки и представления, которые существуют как в голове у него самого, так и у всего его поколения и окружения. И поэтому, если мы хотим восстановить реальную картину, то нам нужно разные источники сопоставлять между собой. Ну, для этого историческая наука разработана специальные методы. Но, как всегда, для того, чтобы выяснить, насколько достоверно то или иное сообщение, таким стандартным способом является его сопоставление с независимым сообщением. Ну, вот, собственно, этим и занимается критика источников.
Итак, мы поговорили о словесности. Но этим тексты, с которыми могут работать исследователи, конечно, не исчерпываются. Существуют и другие виды письменных источников.
Античное государство функционировало, как и любое, и в процессе своей деятельности, значит, производило разные тексты нехудожественного характера, не относящиеся к словесности, а относящиеся ко всяким, значит, вот, документам. В новое время такие тексты хранятся в архивах, но от античности в древности тоже хранились в архивах, но древние архивы до нас не дошли. Но в античности существовало обыкновение наиболее важные документы высекать на камне. Ну, например, постановления властей, законы, судебные разные документы, документы о тяжбе, очень разного типа документы высекались на камне. И эти камни находят во время археологических раскопок. Вот находки документов, сделанных на твердых носителях, на камне и на металле, они происходят постоянно. Ну, так подсчитано, что в результате раскопок в год находят около 5000 новых текстов. Соответственно, это не оставляет античников без работы, и именно надписи дают нам постоянный приток нового материала.
Наука, которая занимается текстами, написанными на твердых материалах, например, на камне или на металле, называется эпиграфика. Она имеет дело не только с важными государственными документами, но и с текстами, написанными обычными людьми в самых простых бытовых обстоятельствах. И они ничуть не менее важны для исторической науки.
Греческая цивилизация и римская цивилизация – это была цивилизация почти поголовной грамотности. Писать умели все. И поэтому наряду с текстами официальными, изготавливавшимися властями, практически каждый человек тоже все время чего-нибудь писал. Тут могут быть и заказанные для частных нужд надписи на камне, ну, например, надгробия. Надгробие для своего родственника каждый заказывал сам. Ну, иногда там совсем простые тексты, имя, отчество и происхождение, а иногда довольно длинные и замысловатые тексты, иногда это стихотворные надгробные надписи, эпитафии и так далее.
Например, вот что написано на надгробии греческого актера Филистиона.
Я, актер Филистион, успокаивал боль людей комедией и смехом. Человек ролей я часто умирал, но так впервые.
Ну и кроме того, часто люди писали на подручном материале, твердом, ну, например, на керамике, на черепках. Черепки используются, например, для того, чтобы на них писать письма. Кроме того, очень часто находят надписи, сделанные во время застолья. На сосудах, из которых пили, греки очень любили написать какой-нибудь текст, ну, иногда жизнерадостный, да, «пей и радуйся», иногда связанный с обстоятельствами застолья, иногда это какие-нибудь шуточки над своим соседом, иногда это довольно неприличные надписи. Близки к этому надписи, сделанные людьми на стене. Ну, вот типа «здесь был Вася», да, как у нас пишут, ну и что еще у нас пишут на заборе, вот примерно тоже и греки писали.
В античном мире грамотными могли быть даже рабы. Конечно, рабы не писали пространных сочинений. Обычно это совсем бытовые вещи, которые дают нам зато кое-что узнать об их жизни. Например, очень интересный источник таких сведений – античные проклятия.
По древним представлениям можно было нанести вред человеку, написав на свинцовой пластинке проклятие с соответствующими формулами. Потом эта пластинка сворачивалась, и дальше ее нужно было переправить в подземный мир. Ее нужно было или зарыть в свежую могилу, или бросить в высохший колодец. Считалось, что колодец неиспользуемый дает прямой доступ в нижний мир к мертвым. И эти тексты очень часто составлялись представителями низов. А вот, например, в некоторых заклятиях, связанных с любовными делами, да, например, с целью погубить соперницу, а вот там видно, что соперница является служанкой или рабыня. И понятно, что это, значит, отношение между двумя рабынями, да, скорее всего. Такие находки тоже довольно часто случаются, и все они позволяют лучше представить себе, чем была античная цивилизация не в парадной форме, то, что нам преподносят официальные документы, а, так сказать, представить низовую культуру и быт людей.
До сих пор мы говорили о письменных источниках. А теперь переходим к источникам второго типа, к материальным остаткам. Ими в первую очередь занимается археология.
Разумеется, люди пишут не обо всем. Археология позволяет восстановить то, как люди жили в повседневной жизни, и дают особенно ценную информацию для тех частей античного мира, для которых мало текстов. Но вообще понятно, что разные территории античного мира освещены текстами в разной степени. Больше всего у нас текстов про Афины классической эпохи.
А скажем, для городов, которые находятся на Черном море, на территории нынешних России и Украины, данных текстов довольно мало. Но зато есть археологические данные, и именно они позволяют нам судить о том, как в этих местах жили люди.
Задача археолога – заставить находки заговорить, использовать их как улики, которые могут как можно больше рассказать о том времени и тех людях, которые их создали. И просто извлечь из земли предмет и хорошенько его рассмотреть для этого совершенно недостаточно, даже если этот предмет – произведение искусства.
Ну вот расхожее представление о том, что археологи ищут ценные вещи, оно совершенно неправильно. Для археолога сама вещь большого интереса не представляет. Даже если это прекрасный золотой предмет, исполненный лучшим ювелиром, вот если он вырван из контекста и существует сам по себе, он лишается 90% своей ценности. Им могут заниматься искусствоведы, что-то, конечно, какую-то информацию он дает, но на самом деле для науки он практически потерян. Когда археологи занимаются раскопками древних городов или древних некрополей, то его самая главная задача – это очень аккуратно восстановить контекст каждой находки. И только все эти находки вместе позволяют восстановить достоверную картину прошлого.
Для того, чтобы проанализировать и зафиксировать контекст, в котором был найден любой предмет, используются приемы, которые были выработаны еще в XVIII-XIX веках, когда археология только формировалась как наука.
При археологических раскопках, во-первых, задача археолога является установление наиболее полной картины для определенного момента, для хронологического среза. Ну, например, когда копают, раскапывают дом разрушенный, археолог сначала разбирает завалы стены, устанавливает очертания этого дома и дальше выходит на уровень пола. Вот. И дальше его задача этот пол расчистить максимально аккуратно, не повредив его, и выяснить и зафиксировать все вещи в том положении, в каком они находились на полу в момент разрушения. Дальше этот пол снимается, мы идем вниз, мы выясняем, когда и каким образом этот пол был положен. Ниже часто бывает следующий пол, более ранний. Да? Ну, дальше там процедура повторяется. И таким образом археолог очень аккуратно снимает один за другим культурный слой и доходит до того, что называется в археологии материком. Материком называется поверхность, где уже нет никаких человеческих остатков, то есть та поверхность, на которую человек пришел первый раз и на которой никто не жил до тех пор. Собственно, поскольку археолог, раскапывая памятник, его разрушает тем самым, то уже никто никогда не сможет вернуться на то же место. Да? Поэтому задача археолога – сохранить этот памятник, ну, как бы в виртуальной форме, в чертежах, в фотографиях. Если раскопки произведены аккуратно и в соответствии со всеми требованиями, то археолог может восстановить картину жизни соответствующего города на конкретный момент.
Но сами по себе предметы тоже способны рассказать многое. Когда гуманисты эпохи Возрождения заинтересовались античными древностями, они стали вывозить их из Греции и Италии. Произведения искусства – скульптуры, барельефы, вазы, мозаики – полностью вырывались из контекста. Это было больше похоже на кладоискательство, чем на научную археологию. Но все вывезенные предметы, которые теперь раскиданы по музеям всего мира, не потеряны для науки. Ведь информацию можно извлечь из самого изображения.
Все изображения – это очень важный источник информации, именно занимается особая отрасль. Между археологией и искусствоведением этнография. Вот, ну, например, изображения на вазах часто содержат сцены из мифов, которые нам неизвестны из письменных источников, или какие-то явно версии, отклоняющиеся от того, что мы знаем из письменных источников. И эти изображения позволяют иначе представить себе греческую мифологию. Ну, потом на изображениях на вазах, например, они дают очень большую информацию о том, как греки, ну, скажем, афиняне, если речь идет об афинских вазах, как они представляли себе чужих, других, не афинян. Это иконографически довольно хорошо прослеживается. Ну и, естественно, масса информации по всяким бытовым вещам, потому что там часто изображены те вещи, которые археологически не фиксируются, ну, потому что изготовлены из тех материалов, которые очень редко сохраняются. Ну, например, одежда. А как одевались греки и римляне, мы знаем или по описаниям, или по изображениям. Ну, за пределами Египта, конечно. В Египте-то сохраняются практически все органические материалы. Вот. А вот за пределами Египта, собственно, у нас тканей нет. Так что, конечно, изображения дают массу информации.
Впрочем, с анализом изображений, как и любых других источников, возникает масса проблем. Например, связанных с копированием. Множество изображений являются не оригинальными произведениями, а копиями чего-то, сделанного раньше. Как же понять, что перед нами – копия или оригинал? Где и когда было создано это изображение? Ведь не ответив на эти вопросы, мы не можем узнать, о чем оно нам рассказывает.
Ну, например, практически все известные нам греческие статуи, за немногими исключениями, исключения есть, но большинство греческих статуй нам известно не в оригинале, а в римских копиях, сделанных гораздо позже. И часто это мраморные копии бронзовых статуй. С помощью анализа стиля очень часто удается выяснить дату самой вещи. Сюжет при этом может быть более древний, это может быть копия более ранняя, но разные малозаметные неспециалисту элементы, ну, например, способ оформления прически волос, да, как изготовлено ухо, как показана ушная раковина, ну или там какие-то детали орнамента, характерные именно для определенной эпохи. Это больше не на статуях, а на произведениях из драгоценных металлов. С помощью этих деталей датируется вот предмет, который перед вами. А то, что он воспроизводит более древний оригинал, это уже вам нужно устанавливать иначе. Ну, часто наиболее популярные греческие статуи, они воспроизводились многократно в разных, их копий много. Кроме того, у нас есть описание некоторых статуй. Тексты, в которых описывается статуя, изготовленная каким-нибудь знаменитым скульптором. Да? Ну, например, Фидий, современник Перикла, скульптор V века. Мы знаем, какие статуи он изготовил и как они выглядели примерно. Статуи были изготовлены в так называемых рисоэлефантинной технике, то есть из золота и слоновой кости, ну и из элементов дерева тоже. Вот. Сами эти статуи не сохранились. Понятно, что золото и слоновая кость многократно там были использованы для других целей. Но уже в римское время, даже еще и раньше, еще в эллинистическое, потом в римское время, с них делали реплики, копии. Иногда они были довольно точные, иногда менее точные, они были самых разных размеров. Вот они-то и сохраняются и дают нам представление об этих статуях. Ну вот статуя Афины, например, знаменитая афинская статуя Фидия, она известна только по копиям.
Все эти источники сведений об античности давно известны. Методы их исследования отрабатывались столетиями, и это уже принесло много плодов. Но сегодня в антиковедении появляются и совершенно новые методики, которые позволяют получать информацию из новых источников. В первую очередь это касается археологии.
Второе направление деятельности археологов – это так называемые разведки. Это то, что археологи могут сделать, не копая, не вторгаясь в землю, да? То, что видно на поверхности. Здесь большую роль играет развивающийся особенно активно в последние десятилетия методы так называемой ландшафтной археологии, изучение окружающей среды, попытки выяснить, как было связано поселение, на котором ведутся раскопки, с другими поселениями. Здесь удается выяснить, каковы были элементы разной инфраструктуры, ну, например, проследить древние дороги, выяснить, какие земли обрабатывались, а какие нет, каковы были размеры обрабатываемых участков.
Наконец, современные археологи часто сотрудничают с другими учеными. В первую очередь с теми, кто занимаются естественными и точными науками. Их методы дают совершенно новые, невообразимые раньше возможности.
В современной археологии очень важны разнообразные, естественно, научные методы, которые все чаще используются и, по сути дела, главным, может быть, господствующим направлением развития современной археологии это является сближение и междисциплинарные исследования с представителями различных точных наук. Ну, например, часто используется геофизика. Геофизики сейчас постоянно работают в контакте с археологами, с помощью различных геофизических исследований, ну, геомагнитная разведка, например, или геоэлектрическая разведка, с помощью этих исследований удается установить часто план поселений до их раскопок, поскольку приборы, используемые геофизиками, ну, основаны, например, на измерении разницы в сопротивлении или разницы в магнитном поле между различными материалами. Ну, там камень реагирует на прибор одним способом, глина другим способом, влажная поверхность одним способом, сухая другим. Вот за счет этой разницы удается составить карту, по которой можно, если условия благоприятные, можно судить о том, что находится под землей до раскопок. Очень важны разные методы химического анализа находок. Да? Ну, например, с помощью разных методов анализа керамики, состава и глины удается часто установить место производства того или иного предмета, это очень важно, потому что позволяет восстановить торговые связи, например, существовавшие в древности.
Раньше информацию можно было получить только из таких погребений, в которых найдены не только кости, но и какие-то вещи. А сегодня даже человеческие останки сами по себе могут сообщить многое.
Сейчас сами кости людей позволяют выяснить очень многое. Ну, например, если из них удается добыть ДНК, это удается не всегда, но если удается, то проводятся по этим следам ДНК палеогенетические исследования. В результате этих исследований можно установить родственные связи между разными похороненными людьми. А если набрать статистику, если набрать достаточно статистически значимого материала, то можно установить родство между разными группами людей. Анализ костей позволяет выяснить также диету, ну то есть чем люди питались в древности, и выяснить, какими болезнями они болели.
Еще один метод – анализ изотопов стронция в зубах человека. Дело в том, что эти изотопы накапливаются в зубах только пока человек взрослеет, то есть лет до 20.
Анализ этих изотопов позволяет выяснить, в каком месте территориально и достаточно точно человек вырос, откуда он происходит. Ну и, соответственно, если скелет этого человека найден далеко от того места, где он вырос, то можно сделать разные интересные заключения о перемещениях населения, о контактах между жителями различных территорий. Так что в последнее время естественные науки все больше приходят на помощь истории и археологии.
Благодаря всем этим технологиям мы наверняка еще узнаем много нового. Не меньше, чем раньше узнавали из традиционных литератур, археологических остатков, изображений. Наука продолжает развиваться. И вполне возможно, с учеными будущего заговорят те источники, которые до сих пор остаются молчаливыми.
Ну вот современные археологи часто сетуют на несовершенство методов раскопок старых археологов, археологов 19-го и тем более 18 века. Но надо сказать, что они делали все, что могли на том уровне науки и на том уровне знаний, который тогда существовал. И возможно, что и наши собственные методы также в точности будут критиковаться в будущем. Но, во всяком случае, понятно, что сейчас археологи уже из материала, который они исследуют, добывают гораздо больше информации, чем 20 лет назад. И можно думать, что и уже даже и через 20 лет следующее поколение археологов будет, может быть, также свысока смотреть на нынешних археологов, которые тоже делают все, что могут.
Вы слушали Арзамас, первую лекцию из курса о культуре античности. В следующей лекции мы поговорим об античных религиях, во что верили греки и римляне и как они общались со своими божествами. А на сайте Арзамас Академи можно, помимо аудиолекций, найти другие материалы. Например, два ролика об истории Древней Греции и Древнего Рима.